Ви на хвалях Радіо Свобода у працькій студії Сергій Навумчик. На протягу наступних годин нашого ефіру ви почуєте інтерв'ю з католицьким біскупом Юрієм Касабуцьким і былой акторкою Купаловського театру Ганною Хітрик. А зараз про головну подію, яка відбулася у Мінську. 10-ту неділю запар після президентських виборів у Мінську пройшла масштабная вулічная акция, гэтым разом партизанский марш. Негледзячы на холодное надворье и спробы силовиков не допустить сбору людей, протест знов собрал десятки тысяч прихильников пераменов. До 15 годин на проспекте собралось несколько тысяч демонстрантов, которые вышли на проездную участку и рушили наперед. По ходу руху колонны до их долучились иншие удельники. Люди скандовали «Живе Беларусь», «Верим, можем, переможем», «Лукашенко в автозак», «Пойшел преч», «Хабаровск, привитание» и иншие лозунги. Неглядячи на одинковые затримания, шматтысячная колонна демонстрантов бесперешкодно дошла до универмагу «Беларусь», где милиция праз мегафон начала попереживать их про незаконность проведения акции. Люди рушили далее, или в районе станции метро «Автозаводская» проспект перекрылись силовики с водометами. У вынику демонстранты повернули и пошли назад. С партизанского проспекта они повернули микрорайон Серебрянка и по проспекте Рокоссовского дошли до улицы Плеханова. Там колона поделилась на две частки. Большесть протягнула рух наперед, иншие накировались на Плеханову у бок партизанского проспекту. Основная частка демонстрантов, дошедши до скрыжевания проспекта Рокоссовского с улицей Малинина, почала разыходиться. Прикладно у 17:40 марш завершився. Вуличные акции прихильников перамен прошли сегодня и в інших городах краины. На данный момент правооборонцы весны поведомляют больше про 100 затриманных. У Менску, Берести, Витебску, Дзержинску, Светлогорску, а больше затриманных у столицы Беларуси Менску. Сёння на YouTube-канале кампаніі «Тутбай» змешчаны зварот віцебскіх лекараў. «Мы стаміліся ад хлусні з экранаў дзяржаўных тэлеканалаў», – гавораць яны. І перш чым вы пачуеце аўдыязапіс, я пералічу імёны гэтых смелых людзей. Дмітрый Якімцоў, Яніна Прохарова, Алла Бакшыс, Ганна Іванова, Александр Фісюнов, Ростислав Савіцкі, Віктор Вараняєў, Анастасія Александрович, Катерина Марецкая, Ганна Мартова, Алексей Тананенко, Вольга Сварцевич, Анатоль Осипенко, Ганна Гайдаш, Артем Янковский, Сергей Кичигин. А зараз аудиоверсия звороту витебских лекаров.
Мы – медицинские работники города Витебска. Мы не делим людей по профессии, национальной принадлежности, социальному статусу, вероисповеданию и политическим убеждениям.
Мы стоим на страже здоровья каждого человека. Мы умеем чувствовать чужую боль, сопереживать и знаем цену человеческой жизни.
Мы устали. Мы устали от унизительного отношения, от оскорблений в свой адрес, от вранья с экрана государственных телеканалов.
Но теперь нас стали задерживать, преследовать за наши мысли, наши убеждения, наши взгляды.
И разом с нами переследуют наших собров, наших жен и мужов, наших батьков и наших детей. Переследует наш белорусский народ.
Жесткие задержания, обыски в квартирах, судебные преследования, избиения в РОВД, СИЗО и изоляторах временного содержания. Все это было и все это продолжается на наших глазах.
Игнорование проблемы COVID-19, фальсификация статистики, непринятие своечасово належных супротивэпидемичных заходов и, как выник, высокий узровень захворывания и смертности.
Гэта мы познали. И гэта отбывается знов у другую хвалю эпидемии. И у гэтым виноватец нас и наш народ.
Мы не согласны. Мы не согласны выслушивать неприкрытую ложь и молчать.
Мы не сгодные, как силовые структуры здекувалися над мирными людьми, били их и забивали.
Мы супроть гвалту до всех громадян Беларуси.
Мы требуем прекратить насилие в отношении всех граждан Республики Беларусь.
Мы потребуем притягнуть до отказности супрацовников Министерства внутренних справ, которые перевысили свои полномочия.
Мы требуем немедленного освобождения всех медицинских работников и других граждан, задержанных по политическим мотивам
и во время мирных акций протеста.
Мы требуем прекратить любые преследования альтернативных государственному мнений и высказываний.
Мы медицинские работники, и мы с народом. Мы и есть народ.
Живе Беларусь!
Вы глядите канал «Свобода Премиум», «Радио Свобода». Для вас працюе Дмитрий Гурневич у Празі. И на сувязи со мною из Менску ксёндз біскуп Юры Касабуцкі. Вітаю вас.
Вітання.
Ксёндз біскуп з'являється допоможним біскупом Мінска-Могилёвской архидиоцезии. И первое питание, ксёндз біскуп, до вас. Ось давно вы коммуниковали с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем, потому что мне подается, что уже несколько добрых тыдняв и он не дает интервью. И по великим рахунку, и верники, и громадяне Беларуси, которые не являются католиками, цікавятся, чем живе голова католического костела Беларуси, як он живе, и где он зараз находится.
Я имел контакт с ним годину тому. У нас была сёння конференция епископату, бо мы маем такие два раза на год поседжанні. И сёння оно отбылося в трошки іншым формате. Владыка Тадеуш был с нами так само онлайн. И он зараз находится у Польши, недалеко от Белостока. И сёння он находился у одного из своих сябров, у его парафии, у его ён гостить.
Ці ён штосьці ведае, ці вы штосьці ведаеце, калі ён вернецца ў Беларусь, гэта ўвогуле бліжэйшым часам магчыма, таму што недавно было інтэрв'ю так званага міністра замежных справ Ватыкану, які даволі скептычна глядзіць на перспектывы вяртання мітрапаліта ў Беларусь.
Ну, я б сказаў, што мы тут на месцы можа больш аптымістычна глядзіць на гэтае пытанне. Мы сёння не акрэсліваем ані даты, мы не акрэсліваем ні часу. Мы разумеем, что это политическая гульня, и она так хутка не скончится, але мы уверены в том, что наша молитва будет приносить свой плен, свой результат, и обовязково митрополит вернется, але коли мы пока что не загадываем. Увесь час он духовно излучается с нами, увесь час мы в контакте, дякую Богу, сегодня есть махчимость вельми шмат, как быть в лучности, он так само пишет, кируя до нас свое слово. Порою подчас набоженства мы так само излучаемся при помощи неких программ, и он так само может убачить тих верников, которые есть у костеля, верники могут убачить на экране, ну, может так, не совсем у доброй якости, или убачить на экране так само митрополита. Это цікавый, так само досвід для нашего костела.
Угу. Ну, Максим, зараз таки не, трохи незручное питание для вас, але, може, вы ведаете, держсекретар Галахер сказал про то, что были высунуты некие непримальные умовы ксензу біскупу Кондрусевичу, як умова вертання. Что-то ведаете про эти умовы? Тут можно что-то приоткрыть, некую таємницу?
Я могу трошечку по-иншему сказать. Нам треба, по-перше, что нам треба зробить, это трошку спростовать эту информацию. Арцибіскуп Галахер не сказал, что были высунуты певные умовы. И он сказал, что махчима могут быть высунуты умовы, которые будут непримальны. На сегодняшний день этого не маешь. Это пока что такие некие, напевно, дипломатичный крок, что есть певные ситуации, у которых может оказаться, что костел не сможет принять некие умовы. Потому что мы разумеем, что будь просто... «Пробачьте нас, вы сделали помилку и вы приедете», это было, напевно, складано. Тому именно такие слова были. Вельми складано мне сказать, потому что сегодня пока что никаких умов никто не ставит. Пока что сегодня идет говорка про то, что мы разумеем, что все эти справы с паспортом, с натурализацией и иншими терминами, которые сегодня мы чуем про нашего митрополита, все это штучные справы, и у чем именно проявится количество это политическая гульня, нам сегодня складно сказать. Але пакуль што нема таких умов еще.
Ксёндз біскуп, мне доводилось размовлять с некоторыми католиками в Беларуси, и не буду казать там про политические некие предметы, але я чу такие меркования, что махчима митрополиту Кондрусевичу не варто было умешиваться у политику, и тогда пусть все было цудовно. Что вы на это откажете?
Я на это откажу, что я не вмешивался в политику.
Ну, вот он выказывался про выборы, например, про милицию, хотел состракаться с министром Караем.
Значит, вмешательство в политику. Это так само относная справа. Вмешательство в политику – это уже конкретно некие идеи. Не в данной ситуации митрополит Кондрусевич, ну так як він нормальний, кожен громадянин нашої країни осуджає насилля, яке було в нашій країні. Ну а ми не можемо сказати, що насилля не було, що ми сліпі, німі, нічого не бачимо, нічого не чуємо. І він пропонував так само ніякі, ну може, своє сродки допомоги у нікім початку ніякого діалогу, може, державної влади з громадством, і тільки у гэтым. Ми ніколи не підтримали ні одного прозвища, що ми когось підтримуємо, а когось не підтримуємо. Ми не давали ніяких політичних направок у меркування, ми тільки захочуємо до агульночеловечих коштовностей, на яких повинно базуватися кожне життя, кожна держава. Тому складано сказати, ну, може б він і застався, коли б сидів тихо, ну, зробив вигляд, що чоловік нічого не бачить, не чує, але тільки як тоді жити, куди дійсно сумління, ось це питання було.
Вось, глядзіце, да гэтай пары папа рымскі Францішак не выказаўся, назваўшы імя мітрапаліта Кандрусевіча, скажу, ну не падтрымаўшы яго, і гэта ў некаторых вось людзей выклікае пэўнае пытанне, чаму ён гэтага не зрабіў.
Сітуацыя трошачку зноў жа, яе трэба спраставаць. Папа рымскі не прамовіў імя мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча дзесьці ў нейкіх публічных выступах. Что не означает, что он его не подтримал, что не означает, что некой не было подтримки, допомоги, никаких денег. Бо это просто было бы неправильно. Так, может, соправды нам хотелось, как папа римский на балконе на площади Святого Петра промовил, сказавши слова «Беларусь», «Кондрусевич», «Степесть» и «Иншие». Ну, але не тільки в этом проявляється діяльність. Тому, наприклад, сам приїзд архітарцебіскупа Галагера, він так само, это був по накеруванні Папа Римського, бо архітарцебіскуп Галагера – це третя особа у католицькому костелі. Папа Римський, кардинал Паролін і означали другую секцію державного секретаріату архітарцебіскуп Галагера. Тому це так само був жест папи, який накерував свого представника для того, як він на місце розібрався в ситуації і так само виказував підтримку нам, тим, які тут працюємо, застаємося, і так само це була підтримка для арцибіскупа Кондрусєвича. Але не обов'язково усі речі повинні бути, ну, аж так публічно зроблені.
Ось ви під час одної з промов сказали про те, що факти свідчать об тим, що костіл у Білорусі переслідується. Це було емоційне виказування, чи все ж таки ви сьогодні праз певний час ви могли б знову ж підтвердити це, і, можливо, ви ніякі факти могли?
На тим етапі це було бачно. Это было бачно, что сам факт того, что в Беларусь не смог въехать митрополит Кондрусевич, это не акция супротивной конкретной персоны, а это худшее было, как заполохать неким чином нас. Католиков, которые тут есть, весь костел в нашей краине. И для того, как можно было, наверное, неким чином нами тут манипулировать, как можно было промыть нам полным напрямку идеологичным мозг, и как мы родили, может, там, альбо казали полные справы, полные речи, полную напрямку. Другая справа, ну так само, это были факты, которые я перелічував, их было шмат, они избираются разом, и было бачно, что это был такой мощный тиск. Однако сегодня мы трошечку бачим, что уже такого тиску, ну как бы, скажем, такого мощного открытого тиску нема, хотя нельзя сказать, что вся ситуация изменилась чимсь, потому что митрополит не может, как и не мог приехать назад у нашу Україну, ми так само знаходимося сьогодні в такій незрозумілій ситуації, тому, ну, ніким чином так це життя наше виглядає таким, що вельми складалося не дати ніяку таку, може, конкретну оцінку, бо після того, як ми даємо ніяку оцінку, трошечку зміняються певні дії. Бо після того, як я дав таку оцінку тих подій, що, ну, справді, ми бачимо один, другий, третій, четвертий факт, який свідчить про переслід костіла, ну, то, напевно, яким чином переглядили эту інформацію, то і трошечку по-іншому може виглядають некоторі справи.
Ксьонц біскуп, уже два місяці протягується політичний, громадсько-політичний кризис у Білорусі, і ви бачите ніяку можливість, ніякий інструмент виходу з цієї ситуації, бо по тих сигналах, які, ну, люди самі огучують у Білорусі, я не кажу тільки про політиків, то это супротивление идеологичное, силовое, оно не уменьшается.
Ну, мы это бачим. Мы бачим то, что отбывается в нашей стране. Мы молимся о поспеховое некое решение этого конфликта, потому что этот громадско-политический кризис он не может тривать вечно. Але так само вот эти мирные акции, которые протягивают уже такой долгий час, которые собирают такую великую количество людей, свидетельствуют про то, что люди уже не будут сгаджаться с той ситуацией, которая есть, что людям уже так само надоело жить в системе заполохвания, в системе репрессий. И эти репрессии, чем больше репрессий мы сегодня бачим, тем больше активность людей, которые выказывают свои меркования, свои незгодные с этим. Тому мы особливо сильно молимся, как это ну, мирное супредстояние, как оно и далее было мирным, как оно врешті-решт скончилось, але как не было и кого-нибудь пролиття крови, альбо каких-нибудь горших сценариев развития, которые ну, так само мы сегодня бачим, это и спробы расколоть наше громадство, столкнуть этих людей одних на других, проявить некую агрессию, и нам просто ну, мы бачим вот такие не вельми приемные позывы такого сценария, який повинен был бы ну, комусь сыграть на руку. И мы тому молимся с этим чином, как у нашей країни все-таки этот кризис скончился мирным шляхом. Я не могу сказать, мы не лезем в такую политику, я не занимаюсь политиком, как дать некое мирное решение некой проблемы. Але то, что казали мы от самого початку, казал Костел, я могу сказать, казал Кондрусевич, диалог – это первое, что есть. Диалог, размова, жадание этой размовы, готовность до размовы. Диалог на ровных позициях, не на таких, что я начальник дурак, а на нормальных таких позициях, что диалог. Мы можем имкнуться до того, как неким чином домовиться, чего мы хотим. Бо все мы громадяне этой краины, все мы являемся белорусским народом, не глядя на то, что можем мы маем разные погляды, разные национальности, разные религийные приналежность наша, разные приоритеты политические, але мы все один народ. Мы же жители нашей страны, и мы должны неким чином домовляться. Но сегодня мы не бачим этой доброй воли для домовления, все это пока что только некие такие ну, шоу, скажем так. Больше для картинки, але это не домова, ну не размова партнеров, але мы молимся, как все таки до этого пришло, и как у нашей страны создавалось супокой, и то нормальное громадство нормальное, мы как бы шли на пират,
а як вы оцениваете, например, ну, эта идея не была огучена, или, в принципе, у разных ситуациях вельми часто церковь выступает неким медиатором в решении конфликта. В Беларуси, ну, множество конфессий, засюды мирные они проживали помеж собой, я имею в виду и православных, и католиков, протестантов, да и иншие религии, как там мусульмане, юдеи. Каб, наприклад, релігійні супольності виступили у якості ось такого, скажем, моста поміж, ну, не ведаю, як так звати, народом і владою, чи опозицією і владою.
Мы готовы быть таким мостом, только мы так само сегодня не ведаем, не совсем ведаем и разумеем, может, что это означало. Вот то, что на початку пропоновал митрополит Кондрусевич, он пропоновал какую-нибудь допомогу, именно быть таким мостом. Yeah. Он готов был встретиться, он встретился с министром внутренних справ, это была позитивная встреча, и мы были не удивлены, что после нескольких дней он не смог уже въехать назад в Беларусь. Или это были кроки до размовы, до диалога, хотя, может, в тот час... Но певные структуры, певные силы еще лечили, что диалог не повинен быть, а треба просто задушить свет и весь народный рух. Але мы готовы быть таким помостом, только ну, коли это будет потреба. Мы не будем навязывать себе, потому что мы так само не совсем ведаем, каким чином это отбывается. И коли мы глядим на иншие краины, то там худшее это отбывается спонтанно, там просто религийная супольность становится как бы соломинкой, за которую хапается тот, кто тоне, а то тогда уже не становится это таким помостом. Мы готовы, але мы пока что до конца не ведем, до чего мы, что мы можем пропоновать.
Вы поначули про выказывание ну, одного из керовников российских спецслужб об том, что у Беларуси быцем бы рыхтовался там, то замах на кого-то из таких видных представников, лидеров костела, ци спробовали створить некий конфликт иншей державы помеж конфессиями, выкористувши католиков. Ци вы отчуваете как один из лидеров костела Беларуси, что саправды некие гульни, спробы выкористать, неведомо ким, но просто ци беспечно вы себе чуваете, я кажу про не только про вас особисто, а в уголе про костел, про святаров.
Я уже дал отказ на это питание. Тогда, в тот самый день, когда господар Нарышкин это питание огучил. В уголе, все не есть вельми шмат фейков. есть вельми шмат розных таких спробов выкористать костел, и но заходы я лечу, что это была одна со спробов в неким плане выкористать костел, только менавіта іншай спецслужбы, не тых спецслужбы, пра які ішла гаворка, пра гэтыя замахі. Ну, вядома, што сёння галоўнае, што напалохаць, раздзяліць, настроіць пэўную частку насельніцтва супраць другой часткі насельніцтва. Я думаю, што гэта адна з такіх, з такіх сцэнарыяў быў, толькі што ён трошачку не ўдаўся, таму што людзі паглядзелі на гэта на несур'ёзную рэч.
А ці сам касцёл, вот вы казалі пра тое, што як бы, ну, гатовы быць, але не гатовы ініцыяваць, а ці, ну, не ведаю, былі спробы, не ведаю, кагось з прадстаўнікоў улады, напрыклад, вось, вырашыць гэты канфлікт, да вас асабіста звярталіся пра тое, што, што вы можаце сказаць?
Пакуль што не. Я маю на ўвазе, што пакуль што ніхто до нас не звяртаўся, то мы пакуль што займаемся сваёй справай, мы молімся аб гэтым мірным, спакойным вырашэнні сітуацыі ў нашай краіне, але пакуль што ніхто...
Дарэчы, вось пасля першых такіх вось сілавых канфліктаў, якія адбыліся пасля выбараў, вы таксама падчас прамовы гаварылі, што да вас асабіста прыходзілі таксама людзі пацярпелыя. Ці гэта тады былі адзінкавыя выпадкі, ці сёння ж такі вот гэтая сітуацыя працягваецца, ці сустракаюцца таксама святары далей з такімі сведчаннямі?
Сітуацыя, на жаль, на вялікі жаль працягваецца. І гэта не былі паасобная адзіная сітуацыя, гэта сітуацыя вельмі шмат, яны паўтараюцца. Мы пробуем даваць нейкую псіхалагічную падтрымку, дапамогу тым людзям, таму што многія з іх, якія прыходзяць да нас, яны самі не ведаюць, што яны шукаюць. Я так разумею, што яны шукаюць нейкай, можа, псіхалагічнай падтрымкі, гэта не абавязкова людзі. Не то, што католікі, вогуле не абавязкова людзі веруючыя, якія проста прыходзяць для таго, каб ну, штосьці знайсці, таму што чалавек ім павінен выплеснуць увесь негатыў, якога ў яго сабралася вельмі шмат, але не заўсёды і не ўсюды ён можа гэта зрабіць. Таму ну, мы стараемся нейкім чынам такую дапамогу чалавеку несці. Это можа на сённяшні дзень адна з найважнейшых формаў той дапамогі, якую мы можам здзейсніць. Так што ну, пэўная матэрыяльная дапамога людзям, якія звяртаюцца на нейкія розныя праекты, сацыяльныя маем. Але сёння хіба што з майго пункту гледжання вот эта форма яна прыняла такі нейкі моцны абарот.
От у Беларусі ёсць таксама новы праваслаўны мітрапаліт, ці некія былі, скажыце, кантакты, ну, не то што дыялога, а прынамсі вось знаёмства з гэтым чалавекам, бо учора, напрыклад, былася вельмі такая, ну, прыкрая паводле многіх людзей сітуацыя, калі мітрапаліт праваслаўны Веніамін параіў не выконваць гімн Магутны Божа ў цэрквах у Беларусі.
Ну, такія канкрэтныя выпадкі я не хацеў бы нават каментаваць і штосьці казаць на гэту тэму. Мы з Владыкай Веніамінам знаёмыя вельмі даўна. Мы перасякаліся на розных мерапрыемствах, і я ведаю яго з вельмі пазітыўнага пункту гледжання. Сапраўды такога вельмі глыбока веруючага чалавека, сапраўднага такога манаха, які прысвяціў сваё жыццё служэнню Богу. Ну, апошнім часам мы не сустракаліся, ўжо мы даволі даўна не сустракаліся. Ну, можа, таксама не спрыяе сённяшняя такая, можа, атмасфера, усе трошачку заняты, няма такіх, можа, нейкіх больш мерапрыемстваў, на якіх мы ёсць, канкрэтна у госці мы пакуль што не хадзілі, але, ну, мне складана сказаць пра пэўныя такія, можа, выказванні, я паўстрымаюся такіх-небудзь каментарыяў.
Ось пытанне, я меў яго задаць на пачатку, наколькі ускладнілася з праца, напрыклад, касцёла ў сувязі з тым, што мітрапаліт Кандрусевіч, ну, скажам так, не ўвязны на сваю радзіму, ці ўсё ж такі, маючы вось такі ж самы інструмент, як зараз мы з вамі гаворым, гэтае пытанне ўсе вырашанае?
Ну, менавіта такім чынам мы таксама размаўляем з ім. Мы карыстаемся рознымі сродкамі, гэта першае, ён далей кіруе ў такім значэнні, ён з'яўляецца нашым мітрапалітам, ён не звальняў. Но чым, ну, што сталася? Ведаеце, сітуацыя такая, што ўвогуле на працягу існавання ўсёй нашай 2000-гадовай гісторыі хрысціянства, тады, калі адбываецца нейкае, можа, пераслед, калі нейкі ўціск, тады нейкім чынам людзі пачынаюць салідарызавацца, людзі пачынаюць актывізавацца. Таксама мы бачым сёння, што нейкім чынам мы больш салідарныя, мы праяўляем больш єднасць між сабою. І гэта таксама ёсць такая, можа, моцная падтрымка адны другіх. Мы падтрымліваем мітрапаліта, ён падтрымлівае нас. Мы тут на месцы, можа, больш паміж сабою размаўляем, больш сустракаемся, больш користаємося з різних сродків інформаційних для того, як ми могли підтримати один другого. Ми ніким чином бачимо ту більшу таку солідарність людей. Ми бачимо невірогодну солідарність людей різних конфесій. І на так само немає нічого дренного, що Бог не перетворює у добро. І сьогодні ми бачимо, що тут дренна ситуація, але сьогодні є така от солідаризація людей, і католиків, і православних, і протестантів, сьогодні ми ніким чином стаємося ближчими. Люди поміж собою становяться ніякими такими, ну, більш чулими, більш відкриті серце мають. Ну, ніким чином я от зауважаю, коли десь на городі я зустрікаюся з людьми в крамі, чи десь в іншому місці, от я бачу, що справді люди ніякі інші становяться. І так само у костьолі. Ми ніякі стали трошечку інші, може, ближе одні до других. Ніким чином таким сказати. Навіть мені не хапає слова у кого-то.
Угу. Ну, ви казали про ахвяр, а ось я розумію, що це питання абсолютно космічне таке. Не було у вас таких можливостей, не приходили такі люди з іншого боку? Я маю на увазі, ну, супрацовники силових структур, які от хотіли покаятися. Це ж вельми важливо сьогодні. І про це митрополіт так само колись говорив.
Ми відкриті абсолютно для усіх, ми нікому не скажемо, що ви не можете прийти, ми приймаємо всіх, і кожен, хто хоче прийти, то і приходить у храм і може розмовляти. Ми сьогодні, можна, не кажемо про покаяння, але коли хтось приходить так само з добрим ніким наміром, з тим, хто порозмовляти, ну, то так само ми нікому не кажемо, що двері будуть зачинені, тому що ти зробив, такого немає. Ми відкриті для усіх, ми закликаємо усіх, ми призиваємо усіх, ми приймаємо всіх.
Ось, знову ж, цікаве питання, бо ви про це говорили у промовах, і митрополіт казав про ось той виказування, ну, хоча це такий лозунг, який говорить удільники мирних акцій протесту, він звучить по-русски «не забудем, не простим». Митрополіт казав, що ну, нельга казати, що не простим. Але от з пункту гледження як святар, от що от ви могли сказати людям, які, наприклад, мають ситуацію, що у його сина у когось поламали ребри, стріляли в опор, когось там зґвалтили. Це вельми складано на таким узровні чоловічим, ну, сказати, що добре, я тебе пробачаю. Так, ти зґвалтив мого сина, але давай забудемо, як каже один чоловік, перегорнемо ту сторонку.
Ну, я вже так спробував на цю тему кілька разів під час проповіді казати щось. Це справді психологічна рана, яка застається. Тут є якби дві справи. Одна справа – це пробачення, це милосердність. Друга справа – це справедливість. Ми ці сфери вельми часто якби перемішуємо. Бо справедливість, так, є таке поняття, як справедливість, для цього покликані є суди, світські суди. І ніяка справедливість повинна бути, чоловік повинен пройти через ніяке очищення, але милосердність і пробачення – це те, до чого нас закликає Бог, до чого нас закликає Христос. Бо вся Біблія Нового Заповіту – всі промови Христа, пізніше навчання апостолів, воно проникає просто думкою про милосердність. Будьте милосердними, бо я милосердний, каже Бог. Коли ти хочеш, щоб пробачив тобі Бог, то ти так само пробач іншому чоловіку. І я завжди повторюю, що пробачення це не одноразова акція. Це невелика помилка, коли хтось лічить, що от пробачу все, це раз і все. Пробачення – це вельми довга праця над собою. І, як, наприклад, казав нам святий Ян Павел II, я вже не пам'ятаю, яким коментарі це написав, що той чоловік, який пробачає, він не проявляє слабкість. Наоборот, він, коли вже сумів пробачити, він становиться сильним, моцним. Чому? Тому що він працював над собою, і він внутрі себе, він перемог ту якість, яка перешкоджала йому. Він перемог кривду, він перемог, може, ніякий боль, він перемог, може, ніякий егоїзм, який завжди підказував, що мені покривдили, я ніколи не змірився з цим. І він становиться більш моцним. Тому це процес. І у нас, в нашому громадстві, я вважаю, що це буде довготривалий процес. Тому що, ну, справді, коли є велика кривда, от це побиті люди, особливо ті, які зґвалтили, яких там, ну, різні є речі, по-різному кожен чоловік це переживає. Это будет тривалый процесс, и все залежит от человека, насколько он сумеет. Але коли он не будет ничего робить над тем, как пробачить, он не сможет выкинуть из себя это зло. Он будет его тримать, оно будет ему, как червяк, будет есть его изнутри.
Біскуп, ще таке питання. Я якраз скончив читати сьогодні енцикліку папи Франциска «Фрателі Туці», і там, це остання його енцикліка, і там вельми шмат говориться про політику. Ось це те, про що учим попрекали і представники влади, як ви кажете, абсолютно безпідставно митрополіта, що він займався політикою. Але папа Римський, в принципі, розважає на усіх цих сторонках цієї енцикліки менавіта про удел, ну, католіков, вірників у політиці, на політичне питання. Це означає, гэта, што ў прынцыпе у гэтым няма нічога заганага, калі чалавек веруючы, каталік, напрыклад, ну, хрысціянін увогуле займаецца палітыкай, гучвае палітычнае пытанне. Зрэшты, на Захадзе это звычайная з'ява. Існуюць хрысціянска-дэмакратычныя партыі, і або, напрыклад, партыі свецкія, але з вялікім такім ось фактарам рэлігійным. У Беларусі чамусьці гэта спрабуюць вельмі моцна падзяліць, як быццам бы, ну, гэта штосьці забароненае.
Палітыка гэта частка жыцця чалавека. Религия – это частка життя человека. Мне известно, что мы, как структура, как костел, мы тут не лезем в эту политику, но мы разумеем, чем. Так? Бо агульно у свете каждый человек мае право мець свой меркаванне. Сегодня, может, у нашей краине нам кажут, что нет, нельга мець свой меркаванне. Меркаванне одно, и оно повинно быть таким, каким кажут нам ідеологі. Да? Але увогуле нормально, кожен чоловік має своє меркування, має свої погляди, має право до того, як ці погляди свої виказують, має право до того, як ці свої погляди ніким чином представляти, пропонувати іншим людям. І, наприклад, коли ми, як християни, я кажу сьогодні про всі конфесії, наприклад, змагаємося за заховання життя, як найбільшого дару, який ми отримали від Бога. Коли ми кажемо про певні там принципи справедливості, інші речі, то ну, нельзя сказати, що ми далекі від життя, ми далекі, але хтось може сказати, що це політика. Так само і політичні тієї партії, є тієї партії, які несуть у собі пропаганду християнських коштовностей. Я не лічу, що ми не маємо права пропонувати цієї коштовності, але є партії, які, наприклад, пропонують ну, протилежні коштовності. І вони так само мають право існувати, тому що це погляд чоловіка. Ми маємо право вести дискусію, розмовляти. Може, ми вже повинні були зробити ніякі вислови з історії, коли були ну, так званої у кості свята інквізиція, ці інші речі, коли люди забивали за ніякі погляди, вже пора до того вести, ми живемо в 21-му столітті. Тому я лічу, що це нормальна абсолютна справа, тільки головне, щоб чоловік завжди заставався чоловіком. Щоб чоловік завжди старався керуватися ніякими принципами діалогу, розмови, нормальні розмови. Ми збираємося вдома за одним столом на вечеру, і кожен приходить з праці, кожен має свої ніякі погляди, щось побачив, і ділимося інформацією так само і в громадстві. Чому ні?
Угу. Біскуп, я останнє питання до вас. Як, на вашу думку, чоловік має, я не ведаю, змагатися, жити, існувати, суіснувати з авторитарною державы, которая, в принципе, она супроть идеи Святого Писания, в принципе, научание громадского костела, что он должен делать? Подпорядковаться, бо есть кесарево, кесару, так, и есть Бога Богову. Выходит, что человек, который живет у державы на авторитарной, мает подпорядковаться, бо это, как бы, ну, его учить Бог одно, религия так, а вот держава, иншая влада.
Перш за все, ми кажемо про те, що кожен чоловік, не глядячи ні на що, у будь-якому місці, у будь-якій ситуації, повинен залишатися чоловіком. Чоловіком з великої літери. Це що означає? Це означає, що він повинен мати певне сформіроване сумління, яке показує йому, яким чином поступати, що йому робити. Перш за все, це той фундамент моральних коштовностей, на яких він живе. Бо коли ніякі авторитарна система пропонує нам певні інші коштовності, наприклад, яка каже забивати, яка каже красти, яка каже чужоложить, ну, це справді чоловік має право вибору. І тому ми кажемо, от це Богу Богово кесарю кесарево, що чоловік, перш за все, повинен залишатися чоловіком. Коли цей чоловік віруючий, він повинен заховати свої відносини з Богом, він повинен заховати свої відносини з Христом. І це справа, ну, справді така, пробачте, це справа така, ну, справа сумління чоловіка. І нельга казати, що чоловік повинен займати ту чи іншу позицію. Йому підказує сумління, він має своє погляд. В будь-якій ситуації, в будь-якій системі, в системі ліберальної, яка абсолютно, наприклад, пропонує чоловіку повну свободу, але з цієї свободи так само треба вміти ще щось зробити і вміти користатися. Тому перше все, от це моє таке суб'єктивне міркування, що чоловік повинен заховати свої чоловічі риси, чоловічі якості. Перш за все, ну, бути собою, бути добрим чоловіком, не дрянним, бути неабияковим до інших людей. А далі сумління йому покаже, що він зробить.
Дякую велике. Я нагадаю, що моїм сьогодні гостем на сувязі з Мінську був ксьонц-біскуп Юрій Касабуцький, допоможний біскуп Мінська Могилевської архідіецезії. А ви глядели канал «Свобода преміум». Для вас працював Дмитрий Гурнєвич у Празі. Заставайтеся за свободою.
Добрий день, тут Ганна Соус в Празі на відеосувязі з Ізраїлю. Акторка і співачка Ганна Хітрик. Добрий день, Ганна.
Добрий день.
Днями вийшла ваша вельми кранальна пісня «Ліст» чи «Письмо по-російську» про подію в Білорусі. Я її вже прослухала не один раз, і тепер пропоную послухати нашим слухачам і глядачам.
І знову здравствуй, милий мій друг, і знову извини, що так довго. Ти знаєш, що прямо зараз вокруг людей превращають в осколки. За то, что хотели не так, как есть, за то, что подняли флаги, за то, что успели сказать и спеть, за то, что не строим и шага. За то, что ленты белые, за то, что дети смелые, за то. За то, что хочется кричать, за то, что тяжело прощать, за то.
Вот у песни вы співаете «Дети смелые, стужки белые, хочется кричать, хочется даровать». Что стало штуршком для написания этой песни?
Если вы не просите, я буду говорить по-русски.
Так, так.
Я просто очень бы хотела, чтобы наше интервью могли посмотреть в разных странах, включая Израиль, и, к сожалению, на белорусском мало кто говорит здесь. Ну, в общем-то, все понятно, тут какого-то секрета нет. Естественно, я противник всяких соцсетей, ну, в смысле, я не люблю в них сидеть, не люблю вот это вот все листать и постоянно смотреть, но начиная с понятной даты, я с телефона просто не вылажу. Ну и смотрю, плачу, и, в общем, у меня не было идеи написать песню. Я даже была немножко против, потому что многие бросились писать песни, кто-то действительно кому-то веришь, кому-то не очень. Вот, и, в общем-то, честно, я села написать письмо. Я села написать письмо своей, своему близкому человеку, который тоже сейчас находится в стенах КГБ, скажем так, вне свободы. Вот. И совершенно поняла, что мне нечего писать, что мне не хочется ей писать о ужасе, потому что ей и так нелегко, а писать, что ах, пальмы, ах, воздух, ну, я не могу. Я даже в ленте своей сейчас не могу публиковать никакие сказки, которые я всегда любила публиковать и так далее. Просто не могу, рука не поднимается. Вот я села ей писать.
А могли бы вы сказать, кому, коли это не секрет?
Нет, не хотела, потому что я знаю, что...
Но это связано с этими массовыми протестами теперь?
Нет, это с ними не связано, но это связано, в принципе, с тем, что в Беларуси до этих массовых протестов уже многие годы, ну, творится то, что творится. Это связано именно с тем, она сидит бездоказательно, ничего на нее нет, но человек сидит. Без сроков, без всего. И, в общем, вот я села писать ей письмо и написала песню. Написала о том, что действительно про себя написала весь первый куплет, про свою личную жизнь. Второй – про страну, про людей, которых люблю. И, честно говоря, я даже не считаю, что я что-то, ну, смогла что-то так много вложить. Я вложила, сколько я смогла, но, ну, я рада, что такой отклик получила песня.
Ганна, я добра памятаю, калі была ў Менску і хадзіла ў Купалаўскі тэатр, вас на сцэне Купалаўскага тэатра, ну, творчая ваша група была, ну, ці все равно, я думаю, вы лічыце яе сваёй. Цяпер не мае памяшкання, не мае афіцыйнай працы, але працягвае заставацца тэатральнай трупай, працягвае тварыць. Якая ваша рэакцыя на тое, што адбываецца з вашым тэатрам? Як вы іх можаце падтрымаць? Як вы можаце выказаць, што вы з імі?
И когда мы вышли на митинг здесь, в Израиле, то на нашем транспаранте был черно-белый стяг, и «Яма Купаловц» было написано. Но это, пожалуй, наверное, ну, капля в море, но мне очень хотелось, чтобы ребята почувствовали и узнали. Я не пишу никому в личке «Вы молодцы, вы молодцы», потому что, ну, во-первых, они об этом знают. Во-вторых, я действительно горжусь, всегда гордилась. До того, как все это началось, пока работала. Я очень люблю этих людей, я очень горжусь ими, и то, что они сделали, а по-другому не могло быть. Это невозможно сделать. Я, ну, даже не вижу какого-то другого варианта развития событий. Когда появились первые новости об этом, ну, об этом мы сразу же с Сережей, с моим мужем, который тоже был актером Купаловского театра, первое, что сказали, молодцы. Первое, что сказали, да, мы бы тоже так сделали. И я думаю, что это был не какой-то эмоциональный порыв, это была действительно гражданская позиция. И по-другому быть не может просто. И да, люди потеряли работу, да, они потеряли здание, в котором они могут работать, но они не потеряли свою профессию, они не потеряли своих друзей, они, наоборот, приобрели очень много друзей, очень много зрителей. И я... Ну, вот скоро будет премьера 12 числа Тутейши, и, конечно, мы все будем смотреть, какая разница в каких стенах. Это стены, это просто стены, и они вернутся, и Купаловский будет здание, будет опять более удобно, и, ну, все будет хорошо. Ужас не в том, что люди теряют работу, ужас в том, что люди теряют жизнь. Люди умирают, людей убивают. Вот это я даже не знаю, как комментировать. Ну, я не представляю, как сейчас там ребятам. Потому что я здесь далеко через море, ну, просто постоянно рыдаю. Ну, просто ужас какой-то.
Это, напэўна, гадна, все люди, вот, ну, я так само знаходжуся у Чехии, не в Беларуси, и многие люди вот, с інших краин света, у белоруса, с якими говоришь, они кажут, что вот, ну, вот мы страшно переживаем, дрэнна спим, спробуем нечто зробить, что мы сможем. Вот выходят на митинги, как вы выходили, теперь будет завтра жаночий марш по всей Беларуси, по многих краинах света, там, подается, эти 30 краин света берут удел. І от часам гэта адчуванне, што, ну, нічога не атрымліваецца, што все завершаецца, што ўлада мацнейшая, што а потым нядзеля і зноў бачыш гэтыя натоўпы людзей, да. І зноў як бы натхненне такое. Да. Як у вас вот гэта адбываецца? Ці стала лягчэй за 2 месяцы? Які ваш рытм жыцця цяпер вот разам з беларускімі падзеямі?
У меня есть какая-то детская глупая вера от самого начала до самого конца, потому что если не верить, ну, тогда ничего смысла не имеет. Ведь это же не был какой-то порыв, да? Давайте сегодня мы выйдем на марш, а потом все люди прекрасно понимали, что встретиться с агрессией. Все понимали. Конечно, надежда в то, что люди остаются людьми, она, ну, была. И я, например, человек, который я очень люблю людей и всегда себе говорю о том, что надо верить, надо быть лучше, надо. Но когда ты видишь, когда ты знаешь, когда ты читаешь, когда тебе рассказывают, то тут рассказывать не надо, достаточно посмотреть буквально 3 секунды, то, честно говоря, конечно, вот я сейчас говорю, у меня прям опять начинается вот, блеяние вместо голоса. Ну, это не просто страшно. То есть ощущение, что люди перестали быть людьми в принципе, что вот вообще, что какая-то есть черная масса. И меня даже не вызывает смех кусочки интервью, ну, каких-то там сестер, которые дали совершенно какое-то идиотское, глупое интервью недавно. Ну, я смотрю кусочки, я просто вижу абсолютно глупых, необразованных, самоуверенных, самовлюбленных людей, которые, знаете, как это, идти по городу и перешагивать трупы. Но ощущение такое, потому что я не понимаю, как сейчас можно этого не видеть. Я не понимаю, только слепой не может увидеть, но он бы почувствовал. Не понимаю. У меня настолько большое непонимание, и теперь как, такая вера, такая, она очень зыбкая стала. То есть как бы... Я не хочу, я ненавижу распределять людей, да, ты влево, ты вправо, ты такой, потому что сама с этим столкнулась когда-то, когда мой ребенок оказался не таким, когда он стал неугодным, некрасивым, неумным, ну, а значит, не белорусиком. И каждая мама с особенными детьми, достаточно искупалась этой травле, молчаливой, с улыбочкой или громкой. Сейчас эту травму переживает вся просто Беларусь. И неважно, по какому поводу. Сейчас они все, сейчас мы все, теперь мы особенные. Сейчас мы неугодные. Но, слава Богу, мой ребенок жив и здоров. Ну, в общем, страшно настолько, что никогда не было так страшно. Никогда казалось, что я умру, мне не было так страшно.
Пісьменнік Саша Філіпенка назваў беларускі пратэст маральна-этычным. Ну, гэтага пратэсту ёсць і свая эстэтыка. Вы назвалі ўжо сестёр Груздзевых, так, ёсць яшчэ Саладуха, ёсць яшчэ... Ёсць яшчэ людзі, якія выходзяць на праўладныя мітынгі. Як тэатральны чалавек, як чалавек мастацтва, з пункту гледжання эстэтыкі, паглядзець на твары, на то, як гэта адбываецца, вот, якое у вас уражанне, які гэта кантраст?
Есть картина, есть мазня. Но любую мазню, тот, кто это намазал, может сказать, что это картина. Когда это делают дети, это умиляет. Когда это делают взрослые, то тебе кажется, что человек либо глуп и очень самовлюблен, либо он пытается себя обмануть, называя мазню картиной. Вот так и здесь. Те имена, которые вы назвали, здесь это Саладухи Груздевы, я сомневаюсь, что они ходили на митинги, если честно. Я сомневаюсь. Они так себе там в ленточках пишут, говорят какие-то глупости серии. Я пишу песни, я зарабатываю деньги, в Беларуси все хорошо. Нет, даже, ну, я вот честно скажу, я думала, нет здесь картины, здесь нет сравнения поэтому. Потому что я вижу запуганных людей, которые одевают маску глупости. Ну, потому что им страшно, нам ничем страшно. Ну, вот им страшно, и они решили выбрать вот такой путь. Все еще жить вот по той схеме, которую нас учили очень многие годы. Все постсоветское пространство с моего детства. Нас учили бояться. Учили бояться уйти с работы. Говорили, ты что, все, взяли на работу, сиди, куда ты рыпаешься. Учили бояться разводиться. И женщины... Бедные терпели, их били, а им говорили, а где ты лучше найдешь? Учили врать, не говорить о плохих оценках, потому что ты боялся. Учили всю жизнь стыдиться себя. И вот они, и мы все выросли такими какими-то. Вот я сейчас до сих пор хожу, мне говорят, чего ты так тебя не любишь? Чего ты вот это делаешь? Вот смотри, она делает так. Я говорю, ну это она, я не могу. Вот всю жизнь нас учили этому. Просто кто-то находит в себе силы, будут сказать, ёпрессете, мне 40 лет, или мне 30 лет, или мне 20 лет, или мне 60, или мне 80, и мне надоело бояться. Классно, это был кто-то первый, потом второй, третий, четвертый, и все начинают открывать глаза. А кто-то говорит, вы что? Не-не-не, я продолжаю. Ну вот как я могу сравнить? Это несравнимо.
Ёсць тыя, хто сапраўды баіцца і хто маўчыць, а ёсць тыя, ну, от людзі, якія фальсіфікавалі выбары, людзі, якія зараз выносяць судовыя прысуды, якія даюць паказанні, фальшывыя паказанні ў судзе, так, ну, якія зараз у гэтых чорных балаклавах. Вельмі такі часты лозунг на ўсіх мітынгах, людзі скандуюць, не забудзем, не даруем, так. А пакуль гэтага вельмі мала адбываецца і, магчыма, не публічна. Вот калі гэтыя людзі зараз з адкрытымі тварамі выйшлі і папрасілі прабачэння і сказалі, ну, мы разумеем, што мы рабілі злачынства, мы так больш не хочам, не можам. Варта тады дараваць, як вы мяркуеце? Забыць, магчыма, не, але дараваць.
Канешна, абязательна, через суд.
Дараваць праз суд, так?
Канешна. Гэта так, знаеце, мне кажется, што вот мамы, молодых людей, потому что в основном сейчас как-то разного возраста люди умерли. Мы очень многого не знаем, как мы понимаем.
Так, так.
Но много молодых. Так вот у них, конечно же, еще живу мама. И вот и папы. И вот мне кажется, что родителям им нужно будет, было бы, если бы вот это случилось, если бы открыли и сказали, ах, простите, ах, я не знал, ах, я не знаю, что, я не представляю, что можно вообще сказать, простите их, что простите. Этим родителям нужно было бы простить, только где-то там в голове в плане отпустить и стать, знаете, когда мы приходим в церковь, и где-то внутри себя мы что-то кому-то прощаем. Это не значит, что мы тут же им позвоним и скажем, знаешь что, давай дружить. Ну, то есть этих людей нужно судить. Этих людей необходимо судить. И отменить всю смертную казнь. Никого не нужно убивать, потому что мы же люди, об этом нужно помнить. Пускай они долгие-долгие годы живут в полном здравии, но живут там, где они должны сейчас быть. Они должны быть в тюрьме. А простить — это как просто отпустить, потому что жить ежедневно тем, что убили, это тоже не жизнь. Это такие страшные вещи. Господи, я не представляю, как эти люди живут, я не представляю, как они боятся. Ох, какой страх живет у них внутри. Как они боятся, что произойдет то, что произойдет. Произойдет то, что должно произойти. Потому что все, это настолько такой гигантский ком, он подмял всех вот этих людей, которые... Мне страшно, я сделаю каку. Мне страшно, я сделаю две каки. А потом вот эта кака, она превращается в зло. Такое огромное гигантское зло. И тут уже извини, но это уже вообще никак. Невозможно.
Анна, вы параўнали причины, по яких вы з'ехали у Израиль, тому что в Беларуси не успрымали хворобу, якая была у вашем сыне. Вот, ну, як бы ему тяжко было жить с заточением, якое они не успрымают, это абсолютно нормально, что все люди теперь у Беларуси, ну, вось, фактично не успрымаются нормально к этой уладой, так? А як теперь ваш сын? Наколько адаптованный он, наколько он отчувает себе комфортно, кольки вы отчуваете себе комфортно?
Я не знаю до сих пор языка, потому что я работаю с детками на русском языке. У нас появилось много друзей, нас отогревают до сих пор, и каждый раз появляется какой-то новый человек в жизни, и ты думаешь, блин, да не может так быть, такого не может быть. В Израиле действительно совсем другие. Все по-другому. Просто все по-другому. Есть нехорошее, есть хорошее. Но хорошего очень много. Насчет Степки, теперь он Стефан, он очень смешной, очень высокий, пузатый парень. Степа, как тебя зовут? Степан, а как фамилия? Руденя. А на иврите? Стефан Рудня. И все говорят, ты Руденя? Всегда Руденя, на любом языке нет. Я на иврите Рудня. Ну, он... сделал большой прорыв, и в этом году он пошел в обычную школу, в обычный класс. Для нас это было таким очень тяжелым решением, мы боялись. 2 года он учился в маленьком классе, там было всего 8 учеников, и сейчас 26 человек. И он пошел в класс с тьютором, с сопровождением. К сожалению, он учился 1,5 недели, потом нас всех закрыли на тотальный карантин, сейчас все закрыто. Но за эти 1,5 недели он успел удивить учителей. У нас была встреча, на которой было, не знаю, очень много человек, и директор школы, и учителя, и все рассказывали свои впечатления от этих 1,5 недель. Ну и, в общем, я все отписалась. Нам сказали добро пожаловать. В общем, все хорошо, им очень рады, и Стефан крутой парень. И вообще, знаете, когда мы только приехали, у меня была вот эта привычка, которая уходит только сейчас, извиняться. Я не знаю, кто побросал песок, не в людей их просто, на него смотрели, как будто вот, что это вообще такое. И мне все время приходилось говорить, извините, он не бросит вас, или там, он просто не понял, он услышал, он не такой, он так не может, он очень восприимчив к звуку. И я все время извинялась, все время мы носили какие-то торбы в детский сад, чтоб там взяли, да, чтоб там взяли.
Никто не разумел этого, да?
Да, никто не хотел. Я говорила о том, что это же заболевание, что это есть, что это проблема, это 21 века, что, ну, это есть во всех странах, этого больше, нужно только почитать литературу, а хотя бы ее дам. Как бы, мне было ужасно обидно, что это есть везде, но у нас этого нет. Мы делали свою маленькую революцию, эти мамы с папами. Вы даже не представляете, как это больно, как это страшно. Мы доходили до Министерства образования, встречались с какими-то дядечками, тетечками в серых моих любимых нарядах. И когда я к ним пробивалась, у них уже была папка, на которой они сказали, говорят, мы все про вас знаем. И где вы работаете? То есть как бы везде я должен был почему-то чувствовать себя каким-то виноватым. А здесь, когда мы приехали и пришли на первую комиссию, собралась какая-то куча людей, они говорят на иврите, я ничего не понимаю, переводчик нам переводит. А пока они говорят, они очень эмоционально говорят. Та-та-та-та-та-та-та, руками что-то машут. Я Сереже говорю, по-моему, кошмар, ужас, по-моему, его никуда не возьмут. Все ужасно, мы ужасные родители, все, сейчас нас отсюда выкинут. И тут она переводит, что они говорят, что, боже, какой Хамут, какой прекрасный, какой сладкий ребенок, как он прекрасен, как вам повезло, что у вас есть такой особенный ребенок, конечно, мы все сделаем. Мы сейчас вам дадим то. Я говорю, у нас нет денег, ему нужно заниматься плаванием, ему нужно ходить на лошадках кататься, ему нужно ходить на рисовать. Я говорю, нет, у нас нет денег, мы в Израиле цены ого-го. И они посмотрели на меня и говорят, какие деньги? В смысле? Никто не понимает, как я говорю, а сколько это стоит? И они говорят, как бы не все бесплатно, естественно, но помощь такая колоссальная. Когда я заболела, просто меня разорвали на части своей добротой. Я рыдала не столько иногда из-за боли, сколько из-за благодарности. Поэтому все, что происходит сейчас с нашим сыном, это большое счастье.
А как ваша хвороба, у какой ступени идет выздоровление, лечение?
Нет, аутизм не лечится.
Я теперь про вашу хворобу.
А, про меня?
Так.
Я в ремиссии нахожусь и прохожу просто раз в полгода, пью много лекарств, колю укольчики, и раз в полгода прохожу обследование. Вот сейчас как раз на следующей неделе. Пойду проходить. Пожелайте мне удачи.
Да, безумовно, удачи вам, все у вас обовязково повинно быть добро у вашей семьи. А я хотела еще запытаться про вашу творчую працу, про ваш театр, про ваши дитячие театральные группки. Как там идет праца?
Ну, вот все было бы неплохо, но у нас второй раз закрывают очень серьезно, мы не ходим дальше, чем в магазин от дома, который близко. 1000 метров ты можешь отойти от дома, не по приветской причине, не знаю, погулять с собакой или продукты купить. Вот, поэтому сейчас все остановлено, мы сидим в очень, называется, экономном режиме, трясясь и молимся, чтобы это как-то побыстрее все развалилось. И так вообще здорово. Я написала сказку, сидя на карантине, свою первую, и буду по ней делать новогодний спектакль. И, в общем, как-то продолжаем наполнять наш YouTube-канал хорошими сказками. Вот. Всех ждем. Мы все в порядке, продолжаем немножечко творить.
И на завершение размовы, что бы вы сказали теперь купаловцам? Я сподіваюся, что многие из них поглядят эту размову, вот теперь год с того дня легендарного театра, как бы вы их подтримали, как бы вы их повиншовали и себе в том лику.
Понимаете, режиссер Купаловского, директор Купаловского, все артисты Купаловского очень умные люди. Если я вам скажу, ребята, это все временно, они и сами прекрасно это знают. Я хочу, наверное, их поздравить. Я хочу поздравить ребят с тем, что пришло такое время, когда театр настолько сплотился, что это не просто на словах, а что это действительно показало себя в каком-то большом деле. Это очень непросто оставить свою любимую, очень любимую работу и шагнуть вперед. Но самое классное, самое хорошее, что сделали Купаловцы, это то, что они остались вместе. А вместе можно сделать все, абсолютно все. Что они делают? С премьерой не поздравляю, потому что это плохая примета. Обязательно буду ее смотреть всей семьей, обязательно всем своим знакомым скажу. Вас видят, вас ценят, вас очень любят. И живи.
Живи. Дякую великі. Это была акторка и співачка Ганна Хитрик. Всего вам найлепшего.